Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, сотрудник Синодального военного отдела иерей Александр Терпугов. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Господь благословит всех нас.
Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Отец Александр, рады вас видеть в нашей студии. И сегодня мы с вами поднимаем очень такую, наверное, всегда актуальную и очень важную тему в нашей жизни. Это вред сквернословия, вред матерной брани. И первый вопрос: что же такое мат, это матерная брань, откуда ее происхождение? И вот, думаю, перед тем, как мы будем начинать разговор о более таких глубоких духовных проблемах касательно указанной сегодня темы, ну, как-то введем, расскажем об азах, так сказать, этого явления в нашей жизни.
Хорошо. Ну, знаете, у нас существует несколько таких мифов о том, что матерная брань, она пришла или она с татаро-монголами пришла, там, или еще с кем-то. На самом деле матерная брань — это гораздо такое более древнее явление. Это часть слов, которые вот у нас сейчас присутствуют в нашей матерной брани, они начинают с санскрита. И еще индоевропейские слова. Потом было нанесение несколько, вот практически каждая военная компания, вот так вот мне удалось просмотреть, что каждая военная компания, она добавляла какие-то слова. Есть слова шведские, есть слова тюркские, разные слова есть, но они самое существенное, что они несут как бы такую нагрузку в себе. Это понятно, что разговор идет о гениталиях. Почему? Потому что все эти слова, они возникли в свое время еще, когда вот Господь изгнал из рая наших праотцов, и постепенно в потомках Адама и Евы стиралось понимание о том, что Господь, Он един, и Он и помощник охотникам, и помощник рыбакам, и землепашцам, Он всем помощник. И потихоньку вот начал развиваться отход от Бога и язычество. И вот это проявления такие чисто языческие, вот, и до сих пор вот они существуют. На самом деле на Руси очень долго существовали и рудименты, во всяком случае, язычества, они присутствовали во все времена, вот, и... Ну вот, в частности, последняя жертва языческая, она вот была обнаружена, если мне не изменяет память, под одной из башен Смоленского Кремля. Вот, это чисто вот в такой позе жертвоприношения был человек зарыт. Вот. Так что такое язычество махровое, оно, конечно, процветало. И в том числе вот, были на Руси и некие свадебные песни, они тоже ритуального характера были. Вот, они такие срамные песни. Они предполагали, что вот если их исполнители, они как-то будут оскорблять жениха и невесту, то, значит, у них вот этим они будут отгонять беса и дадут плодородие. Потому что вы помните, что язычество, оно существовало, культ плодородия. В принципе, все языческие такие слова, они, конечно же, восходят к Ваалу, к Астарте, культам, и Артемида и прочее. Тут и были и такие ритуальное совокупление и храмовая проституция, и, в общем, там достаточно такая мрачная история вся. Но вот наша матерная брань, она как раз вот прямой наследник всего этого. То есть вот сейчас ведь получается так, что матерную брань употребляют практически все. Начиная от министров, вот помните, прошлый министр у нас там, вот, ему микрофон не выключили, он там матерно обругал своего помощника. Но оно было на самом деле, это не только в наши времена. И вот, в частности, был такой случай, что в свое время очень уважаемый нами, вот с православными людьми, Александр III, вот, он еще будучи цесаревичем, он как-то вот спорил с одним дворянином, вот, по поводу оружия. Цесаревич тогда считал, что он очень большой знаток оружия. И когда у него не хватило аргументов, то матерно обругал этого дворянина. Ну, дворянин, согласно табели о рангах, он, конечно, не имел права вызвать его на дуэль. Это было невозможно. И поэтому он поступил по-другому. Он написал ему письмо, в котором предупредил, что если вот к назначенному сроку цесаревич не извинится перед ним за матерную брань, то он застрелится. Да, был такой случай, к сожалению. Вот. И цесаревич, конечно, не внял и никак не отреагировал, и человек застрелился. Тут другое дело, правильно он поступил или неправильно, конечно, неправильно, но не в этом дело. Дело в том, что я хочу подчеркнуть, что и царственные особы, они иногда употребляли матерную брань. Вот это было. К сожалению, это такая зараза, с которой бороться очень тяжело. Я сам, как бывший моряк, я это хорошо знаю, потому что крестился я достаточно поздно, и всю свою сознательную жизнь, взрослую, я тоже вынужден был употреблять эти слова, поносные, как у нас иногда пишут. Вот. Прекратил я ругаться после того, как мне, будучи уже человеком крещенным и православным, когда мне вдруг один человек сказал, что это очень оскорбляет Пресвятую Богородицу, я был, конечно, поражен, потому что я ее всегда почитал, но вот как-то так получилось, что я не знал об этом.
Отец Александр, правильно ли я понял, матерная брань, он был всегда... Это явление было всегда в нашем народе, получается.
Не только в нашем народе. Ну, да, это понятно, явление такое, оно повсеместное, во-первых, и очень древнее. Вот. И когда я был моряком, вот в частности, я для того, чтобы подчеркнуть вам, что не только русские ругаются, я, будучи в Канаде, в свое время, вот, я стоял на вахте и услышал вдруг из трюма, что доносилась чистейшая матерная брань русская. Я в изумлении туда заглянул, смотрю, там докеры канадские, которые вообще ни слова по-русски не знают. Но матерно они ругались классически.
Чем без акцента, наверное?
Без акцента, абсолютно без акцента. То есть это как раз некое косвенное подтверждение того, что это все же такое, во-первых, послание, во-первых, от беса. И они четко понимают, зачем они употребляют его. Это очень четко можно проследить и можно подтвердить это.
А вообще какое было отношение к сквернословию на Руси? Вот если вы привели пример Александра III и дворянина, да, то есть действительно это был очень вопиющий случай. А в простом народе как относились? Потому что если говорить о современной реалии, матерная брань, в принципе, является таким обыденным явлением. Можно услышать везде, в общественном транспорте, где угодно, даже по телевизору. Там запикивают, правда, но все равно люди понимают, какое слово произнесли, и для никого это абсолютно не... не новость, так сказать. К этому спокойно относится вот одно только, наверное, но это при детях и при женщинах. А так порой даже у подростков выразиться нецензурно, это считается очень даже солидно, так сказать, такой момент, ну, да, их взрослости, их, ну, значимости.
Давайте по мере поступления, значит, вот да, мы да, начнем с того, что как у нас относились на Руси. На Руси относились, конечно, плохо к этому. Понятно, что низкие слои населения – это, ну, самая беднота, самые такие ремесленники, которые, ну, не вызывали уважения. Как-то ломовые извозчики, там, сапожники, какие-то и много другое, других профессий. У нас же не зря существует в нашем вот великом народе такие пословицы, что, что ты как извозчик ругаешься, или как сапожник ты ругаешься. Это признак того, что вот эта брань, она была способствовала только тем людям, которые, ну, такие были достаточно низкого социального статуса. Вот. Другое дело, что каждый переворот, каждое время сложных отношений для России, он знаменовался своим всплеском такой матерной брани. В том числе, вот матерная брань была, по мнению многих и святых людей, государственных деятелей, православных государственных деятелей времени 17 века, вот смутное время, это как раз это было из-за того, что знать, она предавалась и распрям, и разврату, и опивству, и объедению, и в том числе матерной брани. Вот. Потом следующий всплеск, он был все же, вот, несмотря на то, что мы вот с вами привыкли смотреть, что в советские времена были такие фильмы, воспевающие благородство декабристов, на самом деле это был переворот тоже, попытка переворота. Это было первое такое, как бы, осознанная борьба против царя, против Богом помазанного самодержца. Вот. И слава Богу, что она не удалась. И, конечно, это все героизация этого декабристов, это, конечно, все выдумки, это все неправда. Вот. Причем мы с вами можем посмотреть, как потомки декабристов уже прославились в смысле богоборчества. Вот мы знаем с вами такого знаменитого художника Перова, который написал три жутчайших картины. Отчасти они, конечно, может быть, как-то были такие какие-то факты, но не до такой степени, до которой он изобразил. Это вот чаепитие в Мытищах, это монастырская трапеза и крестный ход, деревенский крестный ход на Пасху. Это такое явно богоборческие вещи были. Вот. Почему, конечно, можно тут сейчас подумать, что, ну, священник, а что же он будет говорить? Конечно, он борется за то, чтобы...
очевидно.
Да, очевидно, что он должен защищать религию. Но дело тут, разговор не о религии, разговор идет о богоотступничестве. И в данном случае вот такой, ну, яркий пример этого Перова, он показывает о том, что люди-то ведь, они были отшедшие от Бога. То есть для них было очень важно борьба с патриархальностью, с нашим укладом, который был основой целомудрия, основой нравственности нашей христианской. Мы, к счастью, не растеряли до конца, потому что мы по сравнению с Западом, ну, на 400 лет позже начали отходить от Бога. Запад еще в Ренессансе начал отходить. И уже вот мы с вами можем посмотреть в «Трех мушкетерах», там говорится о том, что там, монахини блудницу скрывают, прелюбодейку, человека, который изменяет своему мужу. И это вполне нормально. И первые, кстати, театры были на Западе уже в те времена. Театры, ну, они были в монастырях. Они были не... Это не светские люди были. Это монахини, которые участвовали в этих, ну, лицедействах.
Очень интересное замечание. Ну, все-таки в нашей теме передачи, если оставаться... Да, действительно, когда, допустим, иностранец попадает в компанию, где говорят на чужом ему языке, и если он слышит плохие слова, нецензурную брань, он их всегда узнает. Мы действительно, да, когда ты за границей слышишь какие-то выражения, непонятная абсолютно речь, но если ты слышишь что-то вот нецензурное, ты понимаешь.
Ну да, вот, но это как раз подтверждение, действительно, да, что это факт, бес нам дает такую...
Так в чем же вообще пагубность мата? Вот? Потому что это действительно как-то внушается человеку, или это неосознанно какие-то действия. Ну, какая-то сама природа, вот эта духовная составляющая этой нецензурной брани.
Вы знаете, я думаю, что это очень... во-первых, что такое матерная брань, на мой взгляд? Это все же призывание беса себе в помощь. Почему? Мы с вами можем проанализировать. Ну, кто больше всего поражен матерной бранью? Люди таких экстремальных профессий. Военные, моряки, альпинисты, спасатели там. Вот те, кто связан с риском. Почему? Потому что они как бы от Бога отошли, а замену нужно какую-то. И вот они призывают беса в помощь себе. Ну, а раз ты позвал беса, то значит без греха тебе остаться невозможно.
Как-то понять, вот эти вы перечислили профессии, отошли от Бога. Это поподробнее. Как
дело... Нет, ну, отошли мы все от Бога. Но просто у людей таких рисковых профессий, у них больше потребность в помощи потусторонних сил. А так как они не церковные абсолютно...
А есть церковные же люди.
Есть церковные, да, но у них эти вот те привычки, которые в них заложены, очевидно, там с детства, очевидно, может быть, из семьи тут ведь. Понимаете, мы по большому счету все шариковы. Вот. Лучшие люди, они погибли в Первую мировую войну, остальных выгнали. Вот. Поэтому так или иначе мы с вами все несем на себе вот это вот бремя тех матросов, которые опьяненные там кровью офицеров своих, и они совершили этот переворот. И поэтому вот вопрос такой очень серьезный. Все это далеко, издалека идущие отголоски. Все.
Вы говорите про революцию 1917 года.
1917 года, да.
А с матерной бранью как вы хотите?
С матерной бранью она связана непосредственно, потому что в революцию, ведь какие были критерии для того, чтобы распознать не своего, то есть белую кость, голубую кровь? Вот когда началось белое движение, то очень многие офицеры, которые пытались отсидеться, да, из-за занавески смотрели на происходящее на улицах, они наконец поняли, что они теряют все, теряют ту страну, теряют все то величие и благосостояние, которое было нажито предками. И они устремились на юга. И большевики останавливали поезда. Каким образом они узнавали? Первое — по рукам. Если руки ухоженные, чистые, ухоженные, холеные, значит враг. Второе — чистит зубы или нет. И третье — ругается матом или нет. Если он ругается матом, значит, с собой. Это были признаки, по которым сразу же, вот в частности, Дмитрий Сергеевич Лихачев, наш знаменитый, покойный ныне уже академик, он когда вспоминал, как он был в ГУЛАГе, он говорил, что первое, кого расстреливали войска НКВД, это первое те, кто не ругался матом. Это значит, что враг. Именно после революции матерная брань смело, без опаски пошла во все слои населения. Потому что для того, чтобы показать свою лояльность, нужно было обязательно вести себя так. В стае нужно было вести себя волчьи так, чтобы не тявкать. Иначе быстро закончится это.
Но ведь в дальнейшей истории даже советского государства можно увидеть то, что государство не так и одобряло матерную брань. Было запрещено ругаться в общественных местах. Временем... Это как-то уходило
согласен,
на нет.
Согласен, согласен. Это дальнейшее развитие. Ну, как бы там, понимаете, ведь это было вполне понятно, что если бы и дальше продолжалась та разнузданная политика, которая первоначально, в первые годы советской власти была, то есть эти коммуны, где были жены общие и дети были общие.
Попытка была, конечно.
Попытка была, да.
Упразднить институт семьи.
И очень быстро, быстро большевики поняли, что нельзя идти по этому пути, иначе все. Ну, тут можно и про армию сказать, что первое предложение Якова Свердлова, оно было звезда, чтобы была перевернутая, то есть сатанинская звезда. Это все есть в музеях, это все описано. Сейчас это все уже можно все посмотреть. В интернете все есть. Вот. Поэтому, конечно, поняли. И, к счастью, вот уже войну как раз вот целомудрие наших женщин, которых все же не удалось развратить, оно и помогло нам выстоять.
Про Вторую мировую.
Ну, это все как бы у нас продолжение все, потому что дальше произошла война, и там не будем вдаваться, какие там причины были.
Ну, это не наша тема.
Да, не наша тема, да. Вот, и, но дальше, во время военных действий, наверное, часть штрафных батальонов, может быть, шла с матерной бранью. Может быть, кто-то из потомков тех люмпен-пролетариев, которые участвовали в революции, тоже матом ругался. Но, как военный священник, я вам могу сказать, что тот, кто был на войне, тот в Бога в первую очередь вспоминает про Бога.
А не как это преподносят порой в
фильмах? Совершенно верно, да.
В каких-то рассказах шутливых,
да.
С какими словами шли в бой. Отец Александр, у нас есть звонок от телезрителя. Да. Давайте послушаем вопрос, пытаемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем. Да.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы поздравить с началом Успенского поста всех и задать вопрос отцу Александру. Часто ругаются словом «блин». Я слышала, что это очень такое нехорошее слово. И вот хотела бы у батюшки спросить, как бы... его мнение по поводу этого, потому что очень часто в разговорной речи это слово встречается. Простите, пожалуйста.
Спасибо.
Да, спаси Христос вас за вопрос. Очень уместный, очень правильный вопрос. Это так называемые эвфеминизмы, то есть замена, попытка замена матерной брани. Ну, с момента прихода России к христианству были такие попытки. И у нас и слово, многие слова, и блин, и еще некоторые слова, как хрен, фиг, это вот все попытка заменить. Но на самом деле нагрузка остается та же. И поэтому, вот если вы внимательно посмотрите, особенно это видно на детях, когда у ребенка в семье ругаются, и этот ребеночек воспроизводит то, что говорят его родители, то слово «блин» он говорит с таким выражением, что это всем понятно, что он не блин имеет в виду. Речь идет не о еде. Он с таким выражением это ругается, что и по большому счету небольшая разница. То ли это вот такие слова, замена, то ли это матерная брань. Конечно, они смягчают, но фиг почему фиг? Потому что фиговый листок. А чем было, что, какое место было прикрыто фиговым листком? Мы уже с вами знаем, какое место. Поэтому тут такая вот ситуация. Помоги нам, Господи.
Отец Александр, вы уже упомянули, что вы были военным священником. И действительно, я вот так, вообще это повсеместное понятие, что армия и мат — это такие вещи неделимые. Те, кто в армии служил, по крайней мере, это может подтвердить, потому что я во время своей службы в армии даже иногда слыша какие-то слова, я понимал, что человек, который сейчас говорит, он сам себя оскорбляет. Вот как, и при этом это все было так, как сказать, если так можно сказать, легко, непринужденно, что ну, это, по сути, разговорный язык был. И от этого никуда не деться. Ваш опыт в армии, какой он был, как священник?
Спасибо большое. Вопрос очень такой, очень серьезный. Ну, я был первым священником. Нас, вернее, двоих первых назначил такой вот широко известный во всех наших слоях населения министр бывшей обороны Сердюков.
В принципе, вот. Совсем недавно.
Совсем недавно, да. Поэтому ну, нас начали готовить к тому, чтобы мы служили в войсках в 2010 году. Первые сборы мы в 2009 году провели, но пустили нас в войска только в 2011 году.
Это официально получилось.
Официально, да. И вот первый, одним из первых военных священников был я. Но у нас тогда была проблема какая? У нас не было ни инструкций для военных священников. Мы как бы начинали заново. Потому что последние военные священники, они были ну, в гражданскую войну на стороне Белой армии. Вот. В советской армии никогда никаких священников не было, и разговора не могло быть о том, чтобы они были. Вот. Ну, мы не будем там касаться, допустим, русской освободительной армии, это отдельный разговор, и поэтому не о них речь. Поэтому у нас не было ни методичек, ни вообще мы толком не знали, чем заняться. Примерно вот так вот направление было понятно, что мы были посланы для того, чтобы привести в норму. И вот как я выступаю перед офицерами, я говорил, что нас вообще президент посылает для того, чтобы мы поднимали воинский дух у вас. Вот. Но для того, чтобы воинский дух поднять, чтобы мы опять стали армией, армией Суворова, мы с вами должны вернуться к понятиям русской армии. Мы должны понять, что нельзя старшему офицеру обругивать младших офицеров, и тем более солдат. Нельзя матерную брань употреблять в общении с подчиненными, и не только с подчиненными, со всеми, потому что она оскорбляет человека. Мы с вами уже говорили о том, как вот цесаревич оскорбил человека, и тот застрелился. И матерная брань точно так же оскорбляет всех. И вот тогда я принял решение, сам сказал об этом руководству, вот военного отдела, и в том числе сказал управлению по работе с верующими военнослужащими, что вот я попытаюсь бороться с матерной бранью. Ну, надо сказать, что, конечно, скепсис был такой серьезный, потому что мне говорили...
У меня даже сейчас есть некий скепсис.
Да, я верю вам, потому что ну, мне сказали, ты с ветряными мельницами собираешься бороться. Но на самом деле за полтора года вот, своей воинской службы в качестве военного священника, в качестве капеллана военного, мне удалось переломить ситуацию. И даже за это я был награжден руководством Министерства обороны.
Вот. Расскажите, пожалуйста, как получилось?
Получилось это, ну, конечно, слава Богу, что на моей стороне был командир воинского подразделения, у нас было там больше 5000 человек, то есть это было достаточно обширное воинское подразделение.
А где вы были священником?
Я был в Абхазии, в воинской части в Абхазии.
Ну, а части это такой горячий регион.
Да, он к тому времени, правда, не был горячим, но тем не менее, все равно это было как бы... такое, ну, достаточно серьезное служение. Угу. Вот. И на протяжении полутора лет я боролся с матерной бранью. Боролся по-разному. Иногда были такие веселые шутки, штуки, что у меня для наглядности у нас тогда было... Я брал, знаете, сапожную лапку для того, чтобы править гвозди. Сапожную лапку.
Да.
Вот.
Да.
Я брал молоток, сапожную лапку, и как только кто-то ругался, я подходил, говорю, клади язык мне на сапожную лапку, сейчас я его рихтовать буду. И вот у нас тогда были там один дагестанец, я помню, он мне сказал, говорит, нет, говорит, я не дам. Я говорю, почему не дашь? Он говорит, ну потому что мне через месяц ехать домой язык не заживет. Я ему говорю, ты понимаешь, вот ты как мусульманин, ты не имеешь права ругаться, потому что это язык языческий, это слова языческие. Вот. И надо сказать, что я нашел полное понимание у военного имама. Вот. У нас в Южном военном округе был военный имам, мы с ним подружились, мы с ним совместно проводили вот такие вот мероприятия. И на протяжении вот полутора лет, конечно, удалось переломить. Ну, первое, что нужно было, конечно, обратить внимание, это на офицеров. И так как функционал, из-за чего они использовали эту матерную брань, конечно, он есть. И когда человека обругивает матерно, то люди, чистые сердцем и не привыкшие к этому, они могут сознание даже потерять. И поэтому...
Ну да, это очень сильно давит.
Это очень сильно давит, да, на человека. И вот я офицерам говорил, что вот... Ну, они говорят, ну ладно, батюшка, мы согласны с тобой, что вот ругаться нельзя. Ну а как же мне им объяснить? Я говорю, ну вот смотрите, вот как дипломированный психолог, я могу объяснить, что с точки зрения науки всего лишь 20% это вербальное. Из коммуникации, из всего, если брать всю коммуникацию, то есть общение с человеком за 100%, то всего лишь 20% имеет вербальные слова. Слова имеют только 20%. То есть остальные 80% это невербальное. То есть ты можешь тоном, ты можешь дистанцией. Над этим нужно работать просто. И когда человек видит, что ты уверен в себе, конечно, он понимает. Он понимает серьезность того, что ты пытаешься донести. И надо сказать, что начали пытаться, и результат был положительный. Все были поражены.
То есть в подразделениях не ругались?
Ну, я не могу сказать, насколько это было повсеместно. Основную массу, конечно, работы я проводил с офицерами, потому что офицеры, в частности, командиры там взводов, они же и спят, и днюют, и ночуют со своими солдатами, и поэтому все у них на ладони. То есть, если офицер это понял, что ты пытаешься до него донести, то дальше он будет транслировать своим солдатам. И я им объяснял, что нужно... любить своих солдат, любить, уважать. Если ты уважаешь, ты его не обругаешь, ты его не оскорбишь. И вот у меня был такой случай. Вот есть две книги, которые посвящены матерной брани. Одну из них написал преосвященнейший Митрофан Баданин. Это бывший капитан второго ранга или капитан первого ранга даже, я не знаю, точно не помню. Вот, он сейчас североморский епископ. Вот, и у него включен рассказ о том, как известный среди спецназа ВДВ лейтенант Николай Кравченко, сейчас он отец Николая Кравченко, вот, он был снайпером. И вот в Первую Чеченскую войну...
Это не тот, который... Чукча-снайпер.
Да, Чукча-снайпер, да, это как раз вот о нем речь. Он, кстати, недалеко живет, он в Сергиевом Посаде, да, служит. Да. Я с ним тоже знаком лично, мы с ним знакомились на военных сборах. Вот. И вот он рассказывал о том, как во время военных действий им пришлось обороняться... И заканчивались у них патроны, и вот они были с призывниками молодыми, и вот они пошли на прорыв, приняли решение, а самое главное, что они приняли решение пойти на прорыв не с матерной бранью, а с нашим пасхальным возгласом «Христос воскресе!». И они все остались живы. Отец Николай сейчас достойный священник, и он окормляет воинские подразделения. Вот. У меня такой же случай был. Вот именно такой же рассказ я услышал из уст своего комбата, подполковника Иванова. Вот. Он тоже как-то распекал своих, вот так, в кавычках, распекал своих солдат. Вот. И когда я ему сделал замечание, одно из аргументов я ему привел, я говорю, ты что, в Бога не веришь? Как ты можешь так говорить? Он очень смутился и изменился даже внешне и сказал, нет, батюшка, я, говорит, в Бога верю. И рассказал о том, что в Первую Чеченскую войну вот, он попал как раз после училища, был еще молодым лейтенантом. Вот, его солдаты, его подразделения были все его ровесниками. И как-то так получилось, что на войне очень быстро сдруживаются люди. И он подружился со своими солдатиками. Вот. Наверное, солдаты были не... такие, как обычно, про которые говорят, что вот там вообще ничего не соображают. Наверное, это были нормальные люди, потому что он с ними подружился. И когда их ранило, и вот он от шока вот увиденного, он говорит, я понял, что мне их нужно вынести с поля боя. И он 7 человек вынес. Он нес их через минное поле. Ему кричали, что он взорвется. Но он вот, при рассказе мне, он говорил, что я, говорит, об этом не думал. Я думал только о том, что мне, моих друзей, нужно вынести. И он так вынес 7 человек. Вынес, никаких взрывов не было. И когда он всех перенес, всех живых, то прогремело одновременно 7 взрывов. Что произошло на самом деле? Это Господь ему дал время. То есть он, ну, Господь, мы же знаем, что время — это тоже тварь Божия. И Господь просто дал ему вынести этих ребят. Вот он очень достойный офицер и один из орденоносцев наших был. Вот, и... В общем, ну, вот на таких людей я и опирался. И через некоторое время вот у нас очень интересные были вещи, когда приезжали иногда проверяющие, которые тоже воспитанники советской школы красной, которые тоже путного слова они молвить не могли, они только матерно со всеми разговаривали. И вот к одному из проверяющих я подошел и сказал, я говорю: товарищ полковник, у нас в бригаде матом не ругаются. Он так на меня посмотрел, как на идиота, и на командира так с изумлением посмотрел, дескать, что он несет. А командир ему показывает: да, говорит. Тут опять на меня посмотрел, я говорю: вы меня понимаете? У нас в бригаде матерно не ругаются. И он такой обескураженный пошел. Ну, я с ним больше, правда, не разговаривал, но вот, вот такая вот ситуация была. Так что вот положительный опыт, и когда я доложил по инстанциям, сказал, что вот есть возможность, и на самом деле этот как бы кажущуюся непреодолимую такую проблему, ее можно решить. Только нужно желание и настойчивость. Я, правда, получалось, что мало спал и постоянно был среди войск, и там ходил, и работал с ними, но получилось все.
А сейчас Институт военных священников продолжает работать?
Институт военных священников продолжает работать. Сейчас уже у нас около 200 человек. Вот. В нашем списке военных капелланов. Ну, все по-разному. Тут ведь как бы, понимаете, что ведь все зависит от человека, насколько он. Но я думаю, что многие последовали примеру того, что вот многих вдохновило, что результат получился положительный. Это все же... Очень важно это решать. Плюс ко всему, на мой взгляд, в первую очередь нужно работать с офицерами. То есть вот институт подготовки офицерства, с ним нужно работать очень серьезно. Начиная с суворовских училищ. А в суворовском училище тоже матерная брань.
Она везде, да.
Но это очень опасно, понимаете, потому что ведь, как бы, понимаете, это бесовство. Вот иногда приходят на исповедь люди и говорят, что батюшка, вот никогда в жизни не ругалась женщина. А тут, говорит, начала матерно ругаться. Я, говорит, себя не узнаю. Я ей говорю, ну, может быть, какое-то вот что-то упустили вы. Потому что это же блудный бес. А раз блудный бес, то, значит, нужно смотреть на те грехи, которые с седьмой заповедью. То есть или размечталось, или что-то вот подобное.
То есть матерная брань связана...
Непосредственно.
Не про любые соботсотвори этой заповеди.
Это все... Да.
Очень интересно.
И прелюбодействие. Ага. Да. Да, да, да. Совершенно верно.
Ну, да, то есть бывает такой, да, действительно, человек, который никогда не ругался. Никогда.
Да.
Понятно, что он все это хорошо знает, сознательно это откладывается, потому что это слышишь. С начальной школы, наверное, даже. А, и потом начинает ругаться. Да, действительно, это удивительно.
Вы знаете, тут ведь получается, есть такое в психологии понятие, как нейролингвистическое программирование.
Uh-huh.
Ну, смысл его в том, что некие слова сеются, которые являются якорьками, потом за это, ну, в общем-то, техника достаточно сложная, она нам вообще, это не православная, это манипуляция человеком, так это между uh-huh. нами, да, и как бы я не о том, чтобы рекламировать ее. А я говорю о том, что если ты слышишь постоянно матерную брань на улицах везде, то оно имеет как раз вот, играет роль этих якорьков. И рано или поздно это прорастет. Ну, если условно так можно символично объяснить так, что если вот стоит человек, и в него бес кидает отравленные стрелы, каждая стрела, она оставляет какую-то царапину, и она начинает воспаляться. Нужно обязательно на исповеди это дело лечить. Вот это вот является... И, кроме того, именно по такому принципу бес и действует. Он же за нами записывает с самого детства. Те люди, которые матерно ругаются, они думают, что как-то у них
думают,
что-то...
Думают, что это всего лишь слова.
Что это слова. Но да. Все слова ведь вначале было слово. И Господь сказал, что ведь сквернит человека не то, что в него входит, а то, что из него исходит. То есть как раз вот он и подтвердил нам. Это вот самые главные слова, которые он сказал, что нельзя сквернословить. Это очень важно. Кроме того, ведь нас ведь Пресвятая Богородица усыновила через апостола Иоанна Богослова. И это все серьезно. И если мы обругиваем, то ведь оно, это ведь матерная броня, она ведь направлена по большому счету именно в самую главную мать нашу, в Пресвятую Богородицу. То есть она заступница нас, наша перед Богом. А как же она может нас защищать, если ее обругали мы? Вот этот вопрос очень серьезный. Очень серьезный.
Церковь, кстати, запрещает сквернословие, осудили на Карфагенском соборе. 71-е правило.
Не
ну,
только.
Вот справку можно
да.
дать.
Тут все это можно найти, все есть. Ну, понимаете, вот на мой взгляд, сейчас нам с вами главное ведь сказать об опасности. Если мы ну, как бы будем погружаться, ну, много, и Иоанн Златоуст, святитель, он очень много говорил о сквернословии, и другие святые говорили, и в том числе праведный Иоанн Кронштадтский, он как руководитель именно в Кронштадте, то есть он знал, насколько развито сквернословие в людях. Но это все это очень опасно. Вот самое главное, что, знаете, вот я был в свое время священником камчатским, вот, ну, просто духовник у меня был, мой духовный руководитель, он служил на Камчатке. Вот, и однажды вот у нас был такой сначала трудник, потом даже, по-моему, послушник из профессиональных охотников. И он очень интересную вещь рассказал. Он рассказал, что ведь на Камчатке очень много медведей. И практически встретиться с медведем, это, ну, у нас с вами как собаку увидеть. Ну, конечно, я немножко преувеличил, но тем не менее. Очень часто бывает, встречаются с медведями. Так вот, он сказал, что если человек блудник, 100% его съедят. Нет у него шанса. Я тогда задумался и подумал, а как же так? Ну что ж такое? Почему? И наконец-таки я вот не знаю, может быть, вы подтвердите мою вот догадку, может быть, нет, опровергнуться, я не знаю. Давайте порассуждаем на эту тему. Ведь преподобный Серафим, да, у него из рук ел медведь. Преподобный Сергий Радонежский, из его рук тоже ел медведь. Герасим преподобный, у него лев в услужении был. То есть, почему? А потому что лев понимает, что этот человек близок к Адаму. То есть, он царь зверей. А если он перед собой видит кусок мяса, который думает только об одном, и головой думает, не думает абсолютно, то вот и...
Ну,
очень странно, он такой интересную очень вещь рассказал, вот я был поражен. И подумал, что да, на самом деле, именно так вот оно и есть.
Да, очень интересно. Батюшка, время у нас подходит постепенно к концу. Но такой более практический вопрос. Если ты ругаешься и хочешь отучиться, есть ли какие-то практические советы для того, чтобы искоренить в себе это зло? Ну и второй вопрос. Как уберечь детей? Потому что дети вообще все впитывают и повторяют. И, к сожалению, дети не застрахованы от того, чтобы эта грязь лилась в их уши. Как ребенку объяснить, что это плохо? Если ты замечаешь за ребенком, что он ругается, как отучить? Ну, такой несколько практический вопрос.
Ну, я повторю тот совет, который мне дал в свое время вот мой духовник. Он сказал, что есть два таких очень серьезных средства, которые используют монахи. Они древние очень способы. Первый – это вот завести поклонный листок. Ну, что это такое? Это лист бумаги, который ты будешь носить постоянно с собой. Коль скоро это матерная брань, она связана с блудным грехом, то значит все блудные мысли ставить галочки. Пришла мысль блудная, поставил галочку. Уперся взглядом не туда, куда нужно, поставил галочку. Что-то вот и в течение дня вот считать сколько-то. А потом на вечернем правиле, когда повседневное исповедание грехов, то посчитать, сколько получилось. 200 умножаешь на 12, 240 земных поклонов с Иисусовой молитвой. Работает неукоснительно. На себе пробовал. Потому что я же бывший моряк. Я же бывший морской, как бы, волк. Можно сказать, что я 22 года этому отдал. Вот понимаете, и вот работает неукоснительно. Есть еще более кардинальное. У меня как-то получилось так, что вот не стали меня, не пронимало поклоны. Я тогда еще и спортом занимался в начале своего вот такого христианского пути. И для меня поклоны были не так важны. Тут смысл-то в чем? Вот в поклонах. Человек, во-первых, научивается отслеживать свои мысли. Это раз. А во-вторых, он наказывает себя. А у нас ведь мы состоим из трех составных частей, трихотомия так называемая, тело, душа и дух. Вот когда начинает тело страдать, то значит душа начинает очищаться, и через некоторое время оно дойдет и до духа. А более кардинальное, вот мой духовник, он сказал, что есть такой метод, это вот монахи, когда себя наказывают за что-то, то они стягают себя по плечам каменными четками. Я попробовал. Ну, наверное, слишком толстошкурый. Щетки разлетелись, и тогда я взял рокерскую цепочку, и вот она очень хорошо с Иисусовой молитвой перетягивает себя.
Надо подчеркнуть, что это не для всех.
Ну, это как кардинальный такой уже радикальный вот метод.
Но я подчеркну, что такие радикальные методы лучше с духовником обсуждать. Ну,
конечно, конечно, это все.
У нас, может, кто посмотрит, поймет, что.
А вот поклоны, поклоны. Тут все зависит от того, насколько физическая подготовка. Если старушка, то ей может быть и одного поклона, а может быть поясные поклоны. Но оно работает неукоснительно.
А с детьми тоже на поклоны стоит?
С детьми я советую, да, простите, я не ответил на ваш вопрос, как с детьми быть. Но вот мой настоятель, отец Дмитрий Смирнов, он обычно советует на домашнее обучение. Потому что, говорит, если вы хотите, чтобы ваши дети вернулись, прожили жизнь нормальную и не научились ни матерной брани, ни каким-то там нюханием клеев или еще что-то, не каким-то компьютером, то значит, вы должны с ними проводить все основное время. То есть домашнее обучение – это самое главное.
Больше детям уделять внимание.
Совершенно верно.
По сути, так. Ну, это тема отдельная, другого разговора. А на этом мы будем прощаться. Больше напоследок благословите наших телезрителей.
Да поможет Господь Бог всем нам. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры.
Отец Александр, спасибо вам за эту беседу. Я надеюсь, что сегодня мы принесли пользу нашим телезрителям, всем нашему обществу, и, может быть, подчеркнули некоторые моменты, и кто-то задумается, и будет исправляться.
Хотя бы начали об этом говорить.
Да, это очень важно.
Может быть, это и цикл можно сделать.
Спасибо большое.
Спасибо, Христос.
Я напоминаю, что в гостях у нас был клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, сотрудник Синодального военного отдела, иерей Александр Терпугов. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.